Иван Егоров. Однажды в НКВД. В преддверии очередной годовщины Великой Октябрьской революции Чегрову была спущена директива из Москвы помиловать одного из заключенных, приговоренных к расстрелу. Директива дошла до начальника областного отдела НКВД поздно. Основные обвиняемые по делу инженера Сотникова были уже расстреляны. Только трое недавно осужденных участников процесса оставались в тюрьме в ожидании исполнения приговора. «Может, всех троих отпустить в честь праздника?» — улыбнулся первый зам Саблин. «Чего мелочиться? Основная банда разбита, оружие и ценности экспортированы. Ты орден получил, меня в звании повысили. Отпустим этих отщепенцев до следующей разнарядки на белогвардейский террор. Ведь если мы сейчас все зачатки ликвидируем, то что тогда нам с тобой на следующий год делать? За что ордена и звания получать?» «Найдем, Сева. Не беспокойся. Не все господа из Крыма уплыли. Здесь это и шушеры по углам прячутся, стрелять не перестрелять. Осипов, пусть приведут из камер Пряхина, Колтакова и Майского», — повесив телефонную трубку, потер ладони Чегров. Через какое-то время в дверь просунулась лысая голова Осипова. «Товарищ Чегров, осужденные доставлены». «С кого начнем, а, товарищ Саблин?» «Без разницы», — отмахнулся зам. «Тогда начнем с Колтакова». Дверь открылась, и Осипов вел высокого странного мужчину в офицерской шинели. Лицо Колтакова было бледное, изможденное, с темными провалами глаз. «Присаживайся», — пихнул ногой стул Саблин. Колтаков послушно сел. «Признаете ли вы свое вину?» — спросил Чегров. «Состояли ли в банде Сотникова, готовящие теракты против советской власти?» «Признаю, состоял, готовил», — тихо произнес Колтаков. «Ну что ж, емко», — усмехнулся Чегров. Саблин отвернулся к окну, за которым разгорелось зарево рассвета, и нервно жевал папиросу. «Жить хотите, товарищ?» «Все хотят. Все да не все, и мало того, не все заслуживают. Вы знаете, что вам вынесен расстрельный приговор?» «Да». «Почему же вы не пытаетесь защитить себя?» «Как, упасть вам в ноги и целовать сапоги? А хотя бы и так. То честь офицерская не велит?» «Просто не вижу смысла», — пожал плечами Колтаков. «Да к стене эту мразь белогвардейскую и всех разговоров», — не выдержал Саблин. «Успокойтесь, Всеволод Львович, покурите». «Покурил я уже». «Значит, сапоги мне целовать брезгуете и о прощении просить отказываетесь. Я правильно вас понял, Колтаков?» Лицо офицера передернуло. Он издал звериный рык и бросился под стол, обхватив рукой сапог Чигарова, прижимаясь к нему губами. Саблин выхватил браунинг и направил на копошащегося под столом Колтакова. Ошалевший Чегров вскочил и попытался освободить ногу от цепких рук бывшего ротмистра императорской армии. «Не убивай, батюшка, все сделаю, оставь мне жизнь, грех за мной, сглупил. Дети у меня, жена, прошу вас, не губите», — стенал Колтаков, припадая губами к сапогу Чегрова. Высвободив ногу, Иван Моисеевич отступил к Саблину. «Убрать эту собаку, пристрелить ее к чертям. Осипов». В кабинет влетел Осипов и, схватив плачущего Колтакова, вытолкнул того в коридор. «Это я так, про сапог. Поддеть его, — сказал. — Думал, будет белогвардейщину разыгрывать, благородство, а тут такие фокусы. Я же говорил тебе, Иван Моисеевич, все офицерье недобитое. Это бешеные собаки, а не люди. Я месяц сидел у Колчака в контрразведке. Хорошо, что бежать случилось. А так бы примочили, сволочи. Осипов, Пряхина давай». Вошел Пряхин и без приглашения плюхнулся на стул. «Ну что, господа жидокомиссары, довели ваше благородие до слез?» «Нет, Пряхина вашими приемчиками не прошибить. Слезы пускать не стану. Грыз я вас, большевиков, всю жизнь, не грызть буду. Ты так говоришь, Пряхин, будто век еще себе отмерял. А ты мне не грози, смерти не пужаюсь, тем более от руки твоей поганой. Жить хочешь, Пряхин? Только ни в одной стране с вами, козлами, жидомасонами. Педерасты, зарычал Пряхин. Убью, гада. Пряхин бросился на Чигарова, но в этот момент прозвучал хлопок выстрела. Пряхин запнулся на полушаге, тряхнул головой и упал навзничь, раскидав широкие руки. Саблин убрал Браунинг обратно в кобуру. «Метко стреляете, Всеволод Львович», — тяжело выдохнул Чигров. «Мастерство не пропьешь». Осипов оттащил труп Пряхина, разводя по полу багровую полынью. «Давай сюда этого Майского и по домам». «Слушаюсь, Иван Моисеевич, только там с Майским еще один», — виновато развел руками Осипов. «Не понял. Сегодня днем одного не дострелили». «Как-то не дострелили», — зарычал Чигров. «Там это», — заволновался Осипов. «В общем, товарищ Алексеенко отказался расстреливать одного осужденного». «На каком основании этот идиот отменил вердикт суда?» «Не могу знать, где Алексеенко. Спит пьяный в подвале». Ярость огнем всходила на лице Чигрова из-под воротника френча. «Зубачева мне, да!» — кричал в трубку Иван Моисеевич. «Зубачев, арестовать Алексеенко. Да, блять, начальника расстрельной команды. Да бросьте его в камеру. Да ты все правильно понял. Порошок сотру», — грохнул по столу Чигров. «Алексеенко сотрудник опытный. Надо бы разобраться, Иван Моисеевич, что там случилось», — осторожно заметил Саблин. «Осипов, веди того недостреленного, разбираться будем». Человек, которого ввел Осипов в кабинет, слегка припадал на левую ногу. Лицо его было испещрено затянувшимися ранами, следами многодневных допросов. «Кто ты?» «Человек». «Смерти не боишься, человек? Шутки шуткуешь. Ты хоть понимаешь, где ты находишься?» «Да, люди рассказывали мне, здесь убивают врагов». «Где он здесь людей нашел?» — усмехнулся Чигров. «Разве вы не люди?» — спросил арестованный. «Всеволод Львович, ты вот что. Сходи, принеси мне дело этого молодца. Похоже, он душевно больным решился прикинуться». Саблин кивнул и вышел. «Хорошо, а звать-то вас как, мил человек?» «Мне много имен, выбирайте любое. Я тебя, сволочь, сейчас без суда и следствия. Повторяю свой вопрос, как тебя зовут?» «Не понимаю, зачем вам мое имя? Так ли важно оно для вас, если вы хотите меня убить? Ведь суд уже был, и меня приговорили, однако ваш коллега во всем разобрался и помиловал меня. Он мне не коллега. Он предатель и трус, и очень скоро займет твое место у стенки. А как скоро наступит ваша очередь, Иван Моисеевич? Или мне к вам лучше обращаться, Яков Моисеевич Цукерман?» Чигров ударил арестованного кулаком, тот покачнулся и упал на пол. «Замордую, падла!» — зверем завыл Чигров и принялся бить арестанта сапогами по спине. В этот момент вбежал Саблин и оттащил запыхавшегося начальника. «Не дури, Иван Моисеевич, чего сапоги об эту мразь портить? Если хочешь, я его из Браунинга стрельну, как пса шелудивого». «Не надо», — сказал Чигров, усаживаясь обратно за стол. «Давай дело. В том-то и шутка, что нет уголовного дела. Нет записи об аресте, нет постановления суда». «Как так?» «Вот так», — развел руками Саблин. «Мистика». «Никакая это не мистика, а вражеский шпион». Арестованный отхаркнул кровь на пол. Левый глаз его заплыл в кровавой гематоме, а борода стала бурой от крови. «Никто не может достоверно сказать», — начал Саблин, с интересом наблюдая за арестантом, «когда он появился в камере. Сам знаешь, там народу по делу Сотникова сидела тьма, ну и судила его тройка во главе с Вольфом, также с копом со всеми, ну и расстреливать также повели. «Значит, жить хочешь, раз убедил начальника расстрельной бригады не убивать тебя?» «Тоже не хочет. Всякая тварь жить хочет. Даже ты, начальник, особенно ты, ибо страх в твоей душе сидит громадный, пожирающий тебя изнутри. Ты боишься каждый день с самого момента, когда открываешь глаза, до того момента, когда засыпаешь. И даже во сне ты боишься. Боишься, что за тобой придут твои же товарищи. Особенно ты боишься вон его», — арестант указал на Саблина. «И правильно делаешь. У него в сейфе лежит папочка на тебя, которую он собирает уже некоторое время». «Это что же в этой папочке?» — ухмыльнулся Чигров. Саблин выхватил браунинг, лицо его побелело от ярости. «Отставить, товарищ Саблин, убрать оружие!» — зарычал Чигров. «Говори дальше». «Там собраны все несправедливо вынесенные приговоры, не по закону расстрелянные и посаженные. На всех протоколах есть твоя подпись. Еще в этой папке бумажонка, где есть твоя подпись. Это акт подпольной троцкистской организации». Лицо Чигрова побелело, а глаза налились яростью. «Это все ложь, Иван Моисеевич. Ну кому ты веришь? Что ты слушаешь этого контрреволюционера?» «Осипов», — позвал Чигров. Осипов вошел. «Арестовать товарища Саблина. При оказании сопротивления стрелять без предупреждения». «Как это арестовать?» — растерялся Осипов. «А как же постановление?» «Мое слово, постановление». Саблин вытащил браунинг и положил на стол. Убрал руки назад, когда Осипов защелкивал на запястьях кольца наручников. «Всеволод Львович давно уже в Москву метит. А как туда попасть?» «Только раскрутив крупное дело. А как он распутает крупное дело, если вы стоите перед ним, и все лавры за его работу достаются вам? А так он несколько дел одним махом справит. И вас скинет, и дорожку в Москву себе начнет прокладывать». «Он говорит правду?» В ответ Саблин лишь виновато опустил голову. Он не хотел смотреть в глаза начальнику, которому втихаря уже слепил расстрельную статью. «Мразь!» – прошибел Чигров, и рука его невольно вцепилась в рукоять браунинга. Но, совладав с чувствами, он положил пистолет обратно. Осипов, осторожно подталкивая арестованного в спину, вывел его из кабинета. «Откуда ты это все знаешь? Про папку, это и про другое?» «Я много чего знаю. Например?» «Например, что геморрой у тебя, и задница твоя полыхает адским пламенем. Знаю, что пить ты стал много. Только и мысли о заветной пол-литровке, которая дома тебе дожидается. Что думаешь убить меня сейчас и свалить всю вину на Саблина?» Чигров выстрелил в незнакомца, но пуля, звякнув об стену, срикошетила ему в лоб. Предрассветный мрак в глазах начальника областного отдела НКВД сгустился и стал совсем непроглядным. «Осипов!» — крикнул незнакомец. В кабинет вошел Осипов, изрядно уставший от бесчисленных ночных хождений, злой и голодный. «Начальник твой застрелился», — сказал незнакомец, — «не выдержал груза ответственности». «Какой ответственности? Ты же сам Саблина арестовывал. Значит, товарищ Чигров проглядел контрреволюционный заговор в недрах управления. Знаешь, что за это сейчас делают?» В ответ Осипов ошарашенно качнул головой. «И кто же теперь за главного?» «Звонили из Москвы, велели тебя назначить». «Но я не могу, звание не позволяет». «Обстоятельства». «Постой, откуда ты все знаешь?» «А я все знаю, вообще все». «Ну да». «Спрашивай, чего хочешь». «Когда коммунизм наступит во всем мире?» «Никогда». «Брешешь, вражина». «А еще я знаю, что твоя жена спит с лейтенантом Поповым. И ты об этом знаешь, но молчишь, потому что боишься, что он заведет на тебя дело и поставит к стенке». «Откуда знаешь?» «Говорю же, я все про всех знаю». «Так ты оттуда?» — указывая пальцем вверх, спросил Осипов. «Можно сказать и так». «Я так сразу и понял. Так а чего теперь делать с этим белогвардейцем недобитым и другим? Ты ж теперь главный, Осипов, тебе решать». «Не знаю. Может, расстрелять для верности?» «Можно, конечно, и расстрелять. Дело твое. Только суда не было. Дела тоже не было». «Как же не было? Я же сам приносил». В этот момент папки с уголовными делами взмыли к потолку и исчезли. «Вот так чудеса!» — раскрыл рот Осипов. «Ну так что будем решать с осужденными, начальник? Одного-то нужно выпустить». «Ну, не знаю», — пожал плечами ошарашенный всем случившимся Осипов. «Может, офицерюгу отпустим? Он-то вроде мужик неплохой, а этот Майский — та еще скотина. Он мне сразу как-то не понравился. Видишь, Осипов, как все просто. Вот бумага об освобождении товарища Колтакова. Подписывай, и делу конец». Через час после того, как пузатое солнце лениво выползло на небо, из неприметного серого здания областного НКВД вышел осунувшийся человек, видавший виды офицерской шинели с запекшимися пятнами крови на рукавах. Бывший ротмистр шел, не поднимая головы и не оглядываясь, совершенно не веря в происходящее с ним чудо. Все-таки есть Бог, не дал сгинуть. Ротмистр перекрестился и поклонился высевшейся за центральным базаром колонне. «Лоб смотри, не расшиби», — улыбнувшись, сказал прихрамывающий на левую ногу человек, задев ротмистра плечом. Колтаков недоуменно оглянулся по сторонам, но того уже и след простыл. Из донесения комиссии по расследованию инцидента в областном отделении НКВД совершенно секретно. Председателю Совета министров НКВД СССР товарищу Ежову. В ходе проверки были выявлены строжайшие нарушения делопроизводства. В частности, было выявлено сфабрикованное дело против инженера Сотникова. Товарищ Тигров совершил самоубийство. Товарищ Саблин внятных объяснений дать не смог. В его сейфе был найден компромат на товарища Чегрова. Обязанности начальника на момент прибытия комиссии выполнял товарищ Осипов. Произошедшее вызывает много вопросов, ответов на которые нет. И Саблин, и Осипов ведут себя при общении неадекватно, рассказывая на допросах про какого-то странного заключенного, сведения о котором нет ни в одном документе. Ответственный по расследованию инцидента в областном отделе НКВД товарищ Царицын. Ответственному по расследованию происшествия в областном отделе НКВД товарищу Царицыну. Товарища Осипова и товарища Саблина расстрелять без суда и следствия. Остальных, кто проходит по этому делу, срочно осудить и выслать этапом из города в течение суток. Товарищ Ежов.